Часть четвертая. Глава 48. Чтобы вы поняли, почему меня не казнили, я должен немного рассказать о традициях банка Мерканта. Наш мир состоит из мелких королевств, жадных республик, безумных княжеств, ненасытных герцогств и прогнивших империй. Территории между ними кишат бандитами и пиратами. В таких обстоятельствах простительно думать, что единственным законом и способом заполучить добычу может быть сила оружия. Враг убит, его сейф открыт, его женщины изнасилованы. Вино выпито из его серебряных кубков, поднесенных закованными в цепи детьми, чьи щеки помечены кровью патро, отпечатками окровавленных сапог завоевателей. Воистину, сватчиры. Так было всегда. По крайней мере, в Наволе. Взгляните, как стал править Наволой Каларин, подобно тому, как Парл правил Мирай. И, конечно же, семейные сундуки в палаццо Регулае были вычищены без остатка. Мэрио знал все наши тайники, владел ключами от всех наших хранилищ и с готовностью помогал своим новым хозяевам, чтобы те его не прикончили. Однако, как и упомянул Мэрио в календаре, в сейфах нашего банка и палаццо хранилась лишь малая часть богатства. Банк Регулае торговал со многими странами, и в каждом городе-государстве и королевстве имелись его ветви со своими партнерами и представителями, с сундуками, набитыми золотом и запертыми на два замка. Банк – это не королевство с армией, не город со стенами и не палаццо с башнями. Им нельзя править при помощи меча. Несмотря на внешний вид, банк – это не камень и не деревянные балки. И даже не золото. Банк – это договорные обязательства. Враг не может набить карманы обязательствами, не может унести их в свой палаццо и развесить на стенах, словно кабаньи головы. Отец говорил, что наше дело – торговля, а чаще обязательства, и в этом крылась проблема Каларино. Все наши обязательства, все слова, написанные Киноварио, все эти хитрые термины, которые я учил из скриптории под присмотром Мэрио, «Латера де кредита, инказа де гуэре, сото гли оки ди легус».
Аккредитив. В случае войны на глазах у легуса.
Все эти слова, изящно выписанные на нашей особой бумаге и заверенные нашей печатью, которые хранились в гроссбухах и папках, стопках и кипах на полках нашего скриптория за надежной кованой решеткой. Это было бьющееся сердце нашего богатства. Это были наши обязательства. «Поверьте, я оказал вам услугу», — заявил Мэрио. Я почувствовал, как что-то с шелестом скользнуло под мою ладонь. Бумага. Я провел по ней пальцами, загнул край, узнал ее. Бумага, которую мы использовали для самой важной банковской переписки. Мои пальцы погладили знакомую поверхность. Она была шафраново-желтой, и в ее текстуре присутствовали тонкие черные, золотые и красные нити. Наши цвета. Эту бумагу изготавливали специально для нас. «Нет смысла дуться», — сказал Мэрио. «Вам следует поблагодарить меня. Я спас вам жизнь». Метод изготовления бумаги, внедрение нитей, даже ее толщина и текстура были уникальными. Это был один из трех специфических аспектов нашей корреспонденции, разработанных для того, чтобы никто не сомневался в подлинности наших писем. Я не осознавал, насколько хорошо знаю эту бумагу, пока не погладил ее поверхность. Я знал ее не хуже бархатистой мягкости ушей ленивки. Она пробуждала воспоминания. Меня окружало эхо прошлой жизни. Закрыв глаза, если бы у меня еще были глаза, я мог бы представить себя ребенком, окруженным густыми запахами чернил и ветхого пергамента, доносящимся снизу щелканьем счетов. «Не размажьте чернила», — наставлял меня Мэрио. И Мэрио расхаживает за моей спиной, давая указания. Вот я сижу за его столом в скриптории, совсем как в детстве, и даже стул напоминает о тех временах, когда я был слишком мал, чтобы сесть на него, и приходилось вставать на колени. «Значит, оно уже написано?» «Едва ли вы смогли бы сами его написать». Я поднес бумагу к носу и понюхал. Чернила тоже были уникальными и тоже вызывали воспоминания. Долгие вечера, проведенные за написанием грязных анекдотов для Филиппа Ди Баска в Торре Амо. Дни, проведенные за вскрыванием восковых печатей и взрезанием конвертов. Исходивший оттуда запах этих самых чернил, обещавших сведения и слухи, отправленные нам несколько месяцев назад. «Я думал, что мы будем вместе составлять письма», — сказал я. «Так было проще», — ответил он. Мэри уговорила Тривиста, быть может, стыдясь фарса, в котором мы оба участвовали. Теплый воздух коснулся моей щеки, анис и сладкий аромат чая, который он пил. Мэрио был рядом, склонился надо мной, как в детстве. Лист забрали из моих пальцев. Мгновение спустя письмо легло на стол. Прямо передо мной, надо полагать. «Вот», — сказал Мэрио, — «это пойдет». Далеко внизу гремели по камням мостовой телеги. Теплый ветерок, проникший в узкие банковские окна, принес с собой запах сухой навозной пыли. Судя по теплу, день был солнечный. Сколько юных дней я провел в сумраке банка, пока снаружи светило солнце. «Когда закончим, я был бы рад прогулке», — сказал я. «Не сомневаюсь, что вы были бы рады множеству вещей. Однако сейчас вы должны радоваться, что нужны Каларина и что я объяснил ему законы Легуса. А потому не надо сердить его и заставлять ждать». Теплая сухая рука Мэрио сомкнулась на моей кисти. Он направил ее, най, всю мою руку, так, чтобы она легла рядом с листом бумаги. «Боитесь того, что с вами сделает Каларина, если вы его подведете?» — спросил я. «Меньше тревожьтесь обо мне и больше о себе, Давико. Что было, то было, ваша обида ничего не изменит». Рядом со мной на столе что-то зашуршало. Пауза. Снова шуршание. Благодаря долгим часам, проведенным в скриптории, я знал, что сейчас будет. Теплая ладонь Мэрио вновь сомкнулась на моей руке. Он повернул мое запястье. Вставил мне в пальцы тонкую шероховатую палочку, перо. Судя по звуку, его уже обмакнули в чернила. Рука Мэрио вела мою, пока кончик пера не царапнул бумагу. «Тут», — выдохнул Мэрио, — «вот тут». «Поставьте свою подпись». Судя по его сдавленному голосу, он понимал, какой грех мы совершаем. «Вам известна история о человеке, который произносил слова, и изо рта сыпались золотые монеты, и о том, как жадные пленители растерзали его и скромсали ножами, пытаясь добраться до скрытого внутри богатства. Банк устроен так же. Вскройте его, разрежьте на 1000 кусочков, и все равно не найдете источник золота. По этой самой причине в некоторых странах к нашему ремеслу относились с подозрением. Людям казалось, будто золото выплавляется и чеканится в наших хранилищах. У золота не было ни члена, ни влагалища, однако оно все равно множилось. Но мирари писали слова на бумаге, и в банке появлялось золото. Это было противоестественным, почти магическим. Если вы плохо разбираетесь в методах, обычаях и законах банка-мерканта, вас может удивить, что, захватив банк, вы не станете обладателем всех его обязательств. Банки – странные создания. Не тут и не там. Не растут из земли, как дерево, они стоят на вершине холма, как замок. Больше напоминают туман. Трудно подстеречь, еще труднее поймать, невозможно контролировать. Или, быть может, не столь изящно, но по сути. Представьте банк не одним существом, а тем, с чем любит сравнивать его безумный священник-изгой Магаре Малатеста – гнездом гадюк. Представьте банк Регулая в виде клубка змей, которые сплетены и перепутаны, связаны друг с другом обещаниями. А теперь представьте, что хватаете самую крупную змею из этого клубка, длинную, толстую и жизненно важную. Назовем ее Диваначи Дерегулай Донаволла. Отрежьте ей голову, выпустите кровь и провозгласите победу. И все же. И все же многочисленные обязательства, которыми отец привязал себя ко всем остальным змеям в гнезде, содержались не в его теле. Они содержались в сплетениях. И потому можно отрубить самую крупную голову самой крупной змеи, но останется множество других голов во множестве других стран. И все эти маленькие головки не будет заботить, что крупной головы больше нет. На самом деле гибель главной змеи провоцирует не рост множества новых голов,
как в мифе про Гидру, а расплетание всего змеиного клубка. Каждая банковская ветвь быстро ползет прочь, преследуя собственные интересы, и убийца банка остается с одной единственной дохлой гниющей змеей в руках, в то время как все прочие проскальзывают сквозь его скрюченные пальцы, унося свое золото. Такова была главная проблема, с которой столкнулись Каларина и его заговорщики. Они убили главную змею и получили бумаги, но не обязательства. Однако у них оставалась надежда получить остальное, если я выживу. Как такое возможно? Буду краток. Дело в истории. Банка Мерканта и его особенности уходят корнями в древние практики аманцев, поклоняющихся многим богам, и одному в особенности – Легусу, одноглазому богу весов и мер. Согласно легенде, Легус научил Дисметоноса пользоваться треугольниками, окружностями, арками и куполами, нарисовав их палкой в пыли, объяснив их божественное соотношение и показав путь к строительству купола, который указывал храм Арго, то строение второй Ама, чей купол, по слухам, был таким громадным, что закрыл собой небо и настолько рассердил Урло, что тот поразил его молнией, не оставив ничего, кроме поваленных колонн. Согласно аманцам, Легус был одержим подсчетами, взвешиваниями и измерениями. Он делал это маниакально, считая все, что встречал в своих путешествиях. Он считал души, овец, сосуды с вином, шипы хузких львов, лазурные глазки, детей, хорошие и плохие поступки и, в конечном итоге, золото. Ценник может возразить, что считать золото любил не сам Легус, а его жрецы, увидевшие возможность нажиться на своих познаниях в Мизуре, измерениях. Однако, быть может, те древние жрецы были мудры и понимали необходимость порядка во всем. Во взвешивании муки, в подсчете овчин, обмене свиней на вино и чеканке монет. История о том, почему Легус так привязался к золоту, до нас не дошла, но его служители стали часто надзирать за торговлей и соглашениями между купцами, оценивая здоровье лошадей и определяя чистоту золота в монетах. Они создали весы и сертификаты соответствия, чтобы вес куска мяса был точным, длина рулона шелка стандартной, а крепость меча надежной. Этих служителей прозвали нумерари – поборниками чисел, а место в храме, где они пользовались своими весами и счетами, стали называть Джудичу. Его символом был круг, перечеркнутый горизонтальной линией, с концов которой свисали треугольники. Вечное обязательство точности в геометрической форме, которую так любил Легус. Поскольку эти обычаи хорошо работали, метод жрецов распространился далеко за пределами аманских границ. Жители других стран могли говорить на других языках, могли презирать аманских богов, могли даже воевать против императора, восседавшего на белой скале Тори-Ама, но Легус и его практики, его принципы, его правила, его меры – всем этим пользовалось множество людей, вне зависимости от их положения и местонахождения. На самом деле, любого, кто приходил в храм Легуса – высокого или низкого, говорившего на аманском или на хуса, носившего ксимские шелка или северные медвежьи шкуры, мужчину или женщину, искалеченного или покрытого оспинами, ребенка или даже собаку, могли научить писать цифры, использовать ноль, получать точные веса и длинные и обращаться со счетами. Хотя Аманская империя в конечном итоге пришла в упадок, и крючок лазурного полуострова рассыпался множеством враждующих герцогств и княжеств, книги законов Легуса и свитки, описывающие обязанности и практики Нумерари и Джудичио, сохранились. Шеру могло воевать с Вустхольтом, или Парди с Наволой, или Мирай с Висуной, или все они вместе с отвратительными барагесцами в Дживацуа, но законы Легуса были незыблемы. Следует признать, что иногда эти законы искажались, а иногда и презирались, но в целом они выстояли, пережив падение империи, потому что любая еда покажется безвкусной, если торговцы специями откажутся ехать в ваши края, и ни одно герцогство или королевство не достигнет процветания, если никто не захочет покупать вашу шерсть или пшеницу, железо или керамику. Слишком частое нарушение распространенных торговых устоев вело к изоляции. Изоляция вела к голоду, бунтам и часто к смене власти. Бывало, мы не могли прийти к согласию ни по одному другому поводу, и тем не менее все соглашались, что лучше жить под присмотром Легуса. По этой причине Легус, переставший быть богом, и его служители, переставшие быть жрецами, по-прежнему руководили нами. Священные джудичи стали обитателью наук и хранилищами знаний нашими первыми университетами. Последователи Легуса, больше прочих занимавшиеся документированием и сохранением его законов и инструментов, сделались наставниками, назвали себя литиджи и занялись составлением контрактов и договорных обязательств в соответствии с общепринятыми практиками. Служители, занимавшиеся числами нумерари, стали вести домашние счета, торговую бухгалтерию и, конечно же, банковские сводные таблицы. Так мы продолжили разумно применять методы древних. Быть может, религия – чепуха, но ее практики оказались мудрыми, и на этом разумном фундаменте был выстроен банка Регулай. Торговец мог прибыть из Авильона с бумагой от банка Турли, в которой говорилось, что ему нужно выплатить некую сумму в Нависоли, и банка Регулай выполнял это требование без возражений в двухдневный срок. Мы могли отправить человека через перевалы Хим и Харат, чтобы он прибыл в Зуром и показал там наш аккредитив, и ему сразу же выдали бы сумму с местных счетов, чтобы он закупил слоновую кость. Можно было заключить контракт на поставку доспехов и мечей даже в кровожадные Джавацуа, и если при получении возникал спор насчет качества, товар отправлялся в гильдию, где суд Литиджи соотносил его с принятыми стандартами. Законы Легуса связывали всех нас, и теперь они стали проблемой моих врагов. Парл мог убить моего отца, Каларина мог пометить шрамами мои щеки. Они могли трупы всех наших слуг развесить по нашим стенам. Могли очистить наши сундуки, однако законы Легуса и Банка Мерканта были нерушимы. И из всех законов Банка Мерканта во всем известном мире самым нерушимым был закон, что хранящееся в банке золото человека принадлежит ему и никому другому. Если он умрет, не оставив законных наследников, его деньги распределятся в соответствии с традицией Легуса. Часть банку, часть городскому духовенству, часть богам, часть местному королю или герцогу, или султану, или шангто. Таков был обычай, таков был закон, и такова была проблема Каларина. И потому ему требовалась моя жизнь. Моя жизнь, моя подпись, моя печать, мои кодовые слова и фразы. Все, что будут сверять в далеких ветвях нашего банка, где те же самые фразы записаны в тайных книгах для подтверждения подлинности. Архинома де Регулай нельзя искоренить без остатка. Моя жизнь должна быть сохранена, чтобы Каларина и его сообщники смогли репатриировать огромные суммы, раскиданные по всему миру. Чтобы они воспользовались правами моей семьи закрыть те далекие ветви одну за другой, подобно тому, как морской цветок лазури втягивает щупальца, если его коснуться пальцем. Закрыть их и вернуть доходы и состояние этих ветвей в Наволу. «Ну, давайте же», — настаивал Мэрю, — «напишите имя».
«Как?» — я отвел перо от бумаги. «Вы забрали мои глаза. Как мне писать?»
Я услышал, как он втянул носом воздух, подавляя раздражение. «Ваше имя — это воспоминание, ничего больше. Вам не нужно видеть». Я почувствовал, как меня снова берут за руку. Почувствовал, как крепко сжались пальцы Мэрио, возвращая мою кисть к письму. Конечно, он сердился. Я получал от этого определенное удовольствие, несмотря на то, что кончик пера вновь коснулся бумаги. «Вот так. Хватит, Игорь Давико. Это ваш путь к выживанию».
«Най!»
Я ударил пером по бумаге, быстро, с силой черкнул, надеясь порвать ее, надеясь оставить большую кляксу.
«Это ваш путь к выживанию».
За моей спиной Мэрию еще раз втянул воздух, и я понял, что бумага уничтожена. Из трех идеальных копий осталось две. Сколько времени прошло с тех пор, как он учил меня, что нужны три идеальные копии? Казалось, целая жизнь.
«Давико».
Я чувствовал, как в нем закипает гнев. Он исходил от Мэри словно жар костра, но в натянутом голосе слышалось бессилие.
«Вы по-прежнему ребенок, Давико».
«Я больше не ребенок, а вы не мой наставник. Не буду подписывать».
«Вы подпишете, иначе Каларина сделает вам больно, и вы все равно подпишете. Все просто».
«Неужели мой отец так плохо с вами обращался? Неужели оскорбил вас?»
«Да, Вико.
Разве вам плохо жилось у него? Разве вы не пили хорошее вино, не ели отменный сыр, не тратили на весоли с легкостью? У вас не было владений, слуг, любовниц? Сколько еще золота вам нужно? Разве вы не были богаты?»
«Ах, вот что вы думаете, Давико, что причина в золоте!»
Мэрио горько рассмеялся.
«Как это похоже на дитя банка! Думать только о золоте!»
«Разве вы не баснословно богаты? Не богаты сверх всякой меры? Эта идея заполучить наше золото при помощи знаков Легуса, она принадлежала вам. Это был ваш план разбогатеть».
«Вы наивны. Вы предатель». «Я заключил сделку, оставшись при своих».
Я вздрогнул от этого крика. Внизу на этаже со счетами ненадолго стихло щелканье. Мэрио понизил голос, но тот все равно дрожал от ярости.
«Я сделал вам одолжение, Давико. Вы можете думать иначе, можете презирать меня, но мне не оставили выбора. Ваш отец не оставил мне выбора».
«Никакого выбора, кроме как продать все наши секреты врагу? Мы считали вас надежным другом, но, оказывается, пригрели в своих стенах мастера Фачиоскуру. Вы должны гордиться, что обманули даже Казету».
Мэрио не ответил. Снизу грохотали телеги. Кто-то продавал груши, голос проникал в окна, пока торговец шел по улице, расхваливая свой товар все дальше и дальше. Мэрио по-прежнему молчал. Я было подумал, что он ушел. Крадучись, покинул комнату, оставив меня одного за столом. Я принюхался. Запахи аниса, фенхеля, сладкого чая.
«Я не владею мечом», — тяжело произнес Мэрио. «Но знание – достаточно острое оружие. Когда-то я пытался научить вас этому, научить использовать свой ум, но вы меня не слушали. Я не получил удовольствия, обманывая вас. Я помог бы вам лучше, будь это в моих силах. Я бы не допустил, чтобы вас искалечили».
Я слышал в его голосе горечь, неподдельную печаль, в которой не было смысла. Я неуклюже потянулся на голос. Мои пальцы нащупали ткань его одежды. Наконец я отыскал его руку, стиснул ее.
«Тогда почему?
Если бы не ваша помощь врагам, если бы вы не открыли ворота, мы бы...»
«Почему?» «Ай, Давико, вы по-прежнему не понимаете устройства этого мира», — раздраженно проворчал он, стряхнув мою руку. «Вы помните свой день имени?»
«Как я могу забыть?»
«То же самое можно сказать и обо мне. В тот день я едва не погиб. Власть вашего отца явно шла на убыль. Он оскорбил слишком многих старых нобелей, заставил слишком многих приложиться к его сапогу. Шаткость его положения была очевидна. И даже если он отбил одну атаку, что дальше? Что случится, когда вам придется делать то же самое? Сколько вы проживете в его роли? Как удастся вам, доброму Давику, мягкому Давику, сделать то, что необходимо? Мы все это видели, мы все видели вас. Вы...» —
он помолчал в задумчивости. —
«Быть может, вы бы справились с банковской ветвью, но ваш отец мечтал об империи. Можете себе представить? Его ослепила отцовская любовь, а вы были слабы, и я не мог допустить, чтобы моя жизнь зависела от человека столь ущербного».
Он вздохнул.
«Ай, дело сделано. Теперь ничего не исправишь. Вы были правы. Вы не предназначены для этой жизни. Вы не наволонец по своей сути. Слишком мягкий, слишком чьяро. Иногда я гадал, действительно ли в ваших жилах течет кровь регулаи. «Я не мог связать свою судьбу с вашей, на что бы ни надеялся ваш отец. Он прощал вам все промахи. Я не мог себе этого позволить».
Я услышал, как шелестят бумаги на столе. Мэри уходил вокруг меня, наводя порядок. Я не мог допустить, чтобы моя жизнь зависела от человека столь ущербного. Я словно оцепенел. Нас предали из-за меня? Я был слаб, и Мэрио обратился против наследника Диригулаи? И все прочие тоже? Меня охватила печаль.
«Ну ладно, Давико, хватит хныкать», — сказал Мэрио. «Прекратите жалеть себя. У меня есть для вас другие письма на подпись. Те, что вы еще не испортили. Не осложняйте дело. В этом нет смысла. Если хотите жить, нужно приносить пользу. Если будете приносить пользу, с вами не станут обращаться плохо».
Он вновь направил мою руку к бумаге.
«Вот, теперь напишите ваше имя».
И я написал. С тяжелым сердцем я сделал, как было велено. Я сделал то, чего от меня хотели. Я сделал это, опозорив семейную честь. Впрочем, я и был позором моей семьи. Так богатство из дальних стран начало возвращаться в Наволу. Мои письма отправлялись в Авильон, Бис, Вустхольд, Нордур, Зуром и Чад. А в ответ хлынул поток февингов, лодинов, королей, сефи и ху, хлынул прямо в кошельки Каларина, Парла, генерала Сивицу, Мэрио и Гарагацу. Они пировали богатством Регулаи, как стервятники, и жирели.